Глава 21. Москва. Поехал на лекцию от общества знания. В этот раз приехал на дрожжевой завод на набережной. От Павелецкого вокзала проехал одну остановку на электричке, а дальше уверенно шел по запаху. Дрожжами пахло на всю округу. Встретил меня заместитель директора Дегтярев Никита Семенович. Невысокий мужчина, лет 45-50, сам стройный, а лицо пухлое. Этот диссонанс удивил меня. Вид у него был озабоченный. «У нас сейчас собрание трудового коллектива», — извиняющимся тоном проговорил он после обязательного ритуала знакомства. «Вы подождете чуть-чуть, буквально?» «Конечно», — согласился я, как будто у меня был выбор. Он привел меня в актовый зал, где за длинным столом, накрытым красным сукном, сидел президиум из 5 человек. Один из них стоя вещал в зал, подняв ближе к себе микрофон на настольной подставке. «Расхитителей разбираем», — пояснил Дегтярев, усадив меня рядом с собой в первом ряду. «Каждый месяц человек 5 попадается». Стал прислушиваться к выступающему. 5 килограммов дрожжей. Это много или мало?» — спросил он и, не дождавшись определенного ответа, продолжил. «А нас на заводе почти 500 человек. А если каждый вынесет по столько, в масштабах завода мы получим уже 2,5 тонны. Вы только вдумайтесь в эти цифры!» «Это наш главный инженер, Леонов», — шепнул мне Дегтярев. «Что будет с нашим планом?» — продолжал взывать к совести рабочих главный инженер. «Что будет с нашими премиями? Считаю наказание рабочего нашего завода Зайцева за расхищение социалистической собственности лишением квартальной премии справедливым». «Ну, все, закончили», — обрадовался Дегтярев. «Все выступили».
«Товарищи», —
поднялся из-за стола президиума еще один мужчина. Он был постарше Леонова, и взгляд у него был суровый. «А, еще директор что-то недосказал». Виновато взглянул на меня его заместитель. «Ничего, я не тороплюсь», — соврал я.
«Хочу довести до вашего сведения меры борьбы с несунами», — продолжил директор. «Шутки закончились, товарищи. С этого дня мелкие хищения социалистической собственности будут наказываться следующими видами взысканий. Штрафом от 100 до 200 рублей. Лишением премии за квартал. У кого лишние рублей 30-40, лишением 13-й зарплаты. Это уже рублей 100-200. Переносом отпуска на зимнее время, лишением права на льготное питание в столовой, переносом очереди на получение квартиры. Но для самых злостных нарушителей у нас припасено увольнение по статье. Вот так, товарищи». Он обвел зал суровым взглядом. Достали его, похоже, эти товарищи. Мысленно улыбнулся я. Конечно, дрожжи — это очень важный и жизненно необходимый продукт. Наконец, мне предоставили слово. Выступать после таких разборок было странно, тем более тема лекции совсем не в унисон звучащая. СССР впереди планеты всей. Звучит необычно после темы по воровству. Словно именно в этом деле мы впереди всей планеты. Но делать нечего. Отчитал про наши достижения. Полемику со мной никто вступать не стал. Видимо, впечатлились угрозами директора и все еще переваривали информацию, услышанную от него. Высчитывали, что выгоднее — воровать дальше, рискуя попасть под наказание, если поймает с дрожжами, или бросить это дело к чертовой матери. Ну и я не стал ни на чем настаивать. Спросил, есть ли вопросы. Вопросов не оказалось. И я со спокойной совестью поблагодарил слушателей за внимание. Москва, Старая площадь, Комитет партийного контроля при ЦК КПСС. Вернувшись с совещания к себе в кабинет, Владимир Лазаревич попросил помощницу принести ему чай и сел в ожидании, сделав радио погромче. Помощница принесла на подносе чай, булочки со сливочным маслом и сыром и удалилась, оставив его одного. Напряженный был день, нужен был срочный перерыв. «Старею», — подумал Межуев, — «раньше носился как конь целыми днями, и хоть бы что». Тут он услышал по радио знакомую фамилию и упоминание МГУ и сразу переключил все свое внимание на передачу. Не было сомнений, выступал тот самый хорошо знакомый ему Ивлев. Владимир Лазаревич даже и голос его узнал, и интонации,
и слушал с любопытством и интересом, часто кивая головой, соглашаясь с услышанным.
«Какой молодец! Как быстро растет!» — подумал Межуев, когда передача закончилась. «Не зря я на него внимание обратил. Быстрее бы уже он учебу закончил. И буду его куда-нибудь пристраивать, а пока что, чтобы контакт с ним не утратить, надо периодически с ним хоть встречаться. Работа с кадрами, она самая важная. Вот и Иосиф Виссарионович это прекрасно понимал. Посмотреть хоть, как он красиво сработал тогда, в 20-х годах. Пока прекрасный оратор Троцкий по стране рассекал и речи свои толкал, которым толпы собравшихся аплодировали, Сталин своих людей потихоньку везде расставлял на ключевые должности. А потом Ленин умирает, и Троцкий, мнивший себя новым лидером, вместо него неожиданно обнаруживает, что никому особо-то и не нужен в стране Советов. Но нужно не только встречаться с перспективным кадром, но и чтобы он какую-то пользу с этих встреч получал, ощутимую. Какую же? Надо хорошо подумать, тем более и на записке его отзывы достаточно положительные. Есть, конечно, свои дрязги. Каждый защищает свои интересы. Тем же военным, лишь бы побольше танков и боевых самолетов выпустить. Хотя зачем их столько, если у нас ядерное оружие самое передовое на планете? Но люди современные, думающие, видят, что предложения у Ивлева толковые.
Москва, квартира Ивлевых. Загид выгладил рубаху и брюки, побрился и, сильно нервничая, вытащил из банки букет из 15 гвоздик. Посмотрел, оценивающе на себя, в зеркало в прихожей и, заметив тревогу в глазах, сам себе удивился.
«Как мальчишка, ей-богу!»
Собравшись с духом, он направился пешком на 6-й этаж. Аннушка должна уже была прийти с работы. Ему осталось подняться буквально на 1 лестничный пролет, как лифт на 6-м этаже открылся, и из него вышла молодая соседка Анны Лина. «О!» — игриво улыбнулась она. «Добрый вечер!» «Добрый!» — равнодушно ответил Загид и остановился внизу, не желая продолжать разговор. Лина хмыкнула делано равнодушно и скрылась у себя в квартире. А Загид поднялся и позвонил в дверь своей Аннушки. Прижавшись спиной к двери, Лина прислушивалась к тому, что происходит на лестничной площадке. Ей было обидно и завидно. Ей никто и никогда еще не дарил таких огромных букетов. Интересно, у соседки день рождения, что ли? Лина даже ухо прислонила к двери. Но услышала только, как дверь открылась, и больше ничего. Ни радостных вскриков, ни смеха. Как будто это нормально, когда тебе такое букетище приволокли в самом начале весны. «Ничего себе бухгалтера кучеряво живут!» — с обидой подумала Лина. Она даже в глазок посмотрела, сгорая от любопытства, но успела заметить только спину Загита, заходящего в квартиру соседки в полной тишине. «Вот как так получается?» — с досадой думала Лина. «Одним букеты огромные дарят, а они даже для вида радость показать не считают нужным, а другим вообще ничего». Увидев у себя на пороге принарядившегося и свежевыбритого Загита с огромным букетом, Анна сразу поняла, что сейчас будет. Она понимала, что их отношения заходят все дальше, и рано или поздно надо будет объясниться. Но сейчас она совершенно не была к этому готова и откровенно растерялась. Они прошли на кухню. Анна тянула время то поисками подходящей вазы, то расстановкой цветов в ней. Наконец она решилась и подняла глаза на Загита, внимательно наблюдавшего за ней. В его глазах уже читалось недоумение.
«Ты выйдешь за меня?» — без предисловий спросил он.
«Загит, дорогой, это так неожиданно!» — не знала она, что ему ответить. «Мне надо время, мне надо подумать».
«Конечно!»
— потрясенно глядя на нее, ответил он. «Спасибо за цветы!» — наконец нашла она в себе силы улыбнуться. «А я сегодня супчик сварила куриный. Будешь?»
«Святославль, механический завод».
«А Фокин акт где подписал?» Придирчиво рассматривал требования накладную и акт о списании партии металла главбух.
«Ирина Викторовна, акт директор подписал»,
— сделал удивленное лицо Маслов. «Фокин мою докладную визировал. Внизу посмотрите». «А, вижу», — кивнула она и подписала акт. «Благодарствую, Ирина Викторовна», — усмехнулся про себя главный инженер. Осталось машину заказать в гараже и вывезти металл. Чуть не приплясывая, шел он по коридору. А покупатель уже ждет. И Ваганович по-человечески отнесся, деньги согласился пополам поделить, несмотря на то, что он директор и мог себе большую часть потребовать за помощь. Хороший он человек. Приехал домой и принялся Ирине Леонидовне с мальчишками помогать. Оба ноют целый день, капризничают. «Что с ними такое?» — удивился я. «Зубы, что ли, полезли?»
«Похоже на то»,
— испуганно посмотрела на меня Ирина Леонидовна. «Так, я сейчас быстро до булочной метнусь», — решил я. «Куплю им баранки, щелночок». Чуть не ляпнул, что с внуками только ими спасался. Дочка же у меня тоже двойню родила, правда, не близнецов. Также одновременно у обоих зубы полезли. Баранки спасли нас, но ненадолго. Зато пустили в дело охлажденные чайные ложки с пластмассовыми ручками под слоновую кость. Прикладывали их к десенкам, и это временно помогало. Мама пришла, тоже к нам подключилась. Потом Галия с работы пришла, сразу поняла, что что-то не то с детьми, перепугалась. «А давайте спорить», — поспешил я разрядить обстановку. «У кого первого зуб вылезет? У Андрюшки или у Русика?» Померили мальчишкам температуру на всякий случай. Нормальная. «Теперь так и будет, пока все зубы не вылезут. Давайте вести себя, как обычно», — предложил я. «А то там, может, не столько больно, сколько страшно. Что-то происходит, а что непонятно. Да, Русик, где твой зубик? Покажи папе». Учили мальчишек показывать зубки зеркалу, смешили их, как могли. Вроде улыбаться к концу вечера стали. «Что, зубик чешется?» — спрашивал я, как только кто-нибудь из них начинал кукситься. — Где баранка? — Ну-ка, иди, баранка, нам надо зубик чесать. Отвлекали мальчишек, как могли, весь вечер, но мы с женой Аполлинарией так напрыгались вокруг них, что я стал беспокоиться за маму. Все-таки ей такие нагрузки сейчас ни к чему. Не получив от Аннушки сразу никакого вразумительного ответа, Загид не стал настаивать. Пусть, правда, подумает, выходить замуж в таком возрасте, конечно, боязно. Что дети скажут? Что скажут другие родственники и друзья? «Мне это хорошо», — думал Загид. «Все мои только рады будут, если у меня личная жизнь наладится. А что там у Анны? Она даже не рассказывает ничего, хотя могла бы и поделиться». От нее он пошел к Алероевым. Он постарался, конечно, принять и понять такой неожиданный для него ответ, но все равно на душе было тяжело. Надо было с кем-то обсудить ситуацию. Хорошо, Ахмат был уже дома. Они поговорили по душам, выпили немного.
«Скажи, это надо понимать как отказ?» — спросил Загид.
«Даже не знаю, что тебе на это ответить», — развел руками Ахмат. Его не меньше удивило поведение Анны. «Может, ее смутило, что ты еще документ о разводе не получил, а уже предложение делаешь?»
«А при чем здесь это?»
«Ну, может, она себя виноватой чувствует. Думает, что ты из-за нее с Оксаной развелся», — предположил Ахмат.
«Вот еще глупости», — недовольно ответил Загид. «Хотя, если все действительно так, то я сам виноват. Поспешил, получается».
«Возможно». Прибежала Аполлинария. «Начались у нас жаркие денечки», — воскликнула она. «У близнецов зубы полезли».
«Правда?» — подскочил Загид. «А что не сказали? Я и не понял». «Вот же я дурак», — подумал Загид. «Вместо того, чтобы на внуков внимание обратить, жениться побежал».
Дед поспешил на помощь внукам, а Ахмат покачал головой, глядя ему вслед. Он специально наговорил Загиду про чувство вины и прочую ерунду, чтобы он сильно не расстраивался. На самом деле Ахмат сразу подумал совсем о другом. Загид прописан в заводском общежитии. Живет в зяте. За те несколько месяцев, что Ахмат проработал в Москве, он уже успел понять, как некоторые коренные москвичи относятся к приезжим. Он сам думал, что Анна Аркадьевна не из них, но получается, что нет. А Загид, простая душа, даже и не думает, что вот такое возможно. Ему лишь бы человек был хороший. «Увы», — думал он, — «боюсь, ничего Загиду тут не светит». В пятницу мама отпросилась на работе на весь день и осталась с Ириной Леонидовной. Посмотрев вчера на меня, они тоже стали давать малышам охлажденные ложки и баранки. Температуры, слава богу, не было. «Покажи зубки», — попросил я сначала одного, потом другого. Дети старательно повторяли за мной звериный оскал, научил вчера перед зеркалом. «Нету зубика».
«Где же зубик?»
«Может, к вечеру вылезет», — улыбнулась мама. «За сутки. Это нам очень повезет», — скептически усмехнулась Ирина Леонидовна.
«Хотел сегодня тоже остаться дома. Только на собрание комсомольского актива в университет съездить. Но ближе к полудню позвонил Филатов с Кожгалантерейки».
«Павел, у нас опять ЧП». Только услышав мой голос, сообщил он и, не дав мне ничего сказать, продолжил.
«Пришла партия сырья на март. Это просто какой-то ужас».
«Господи, что сейчас подумает товарищ капитан? Надо как-то выкручиваться. Давай-ка я этот разговор попытаюсь под свою журналистскую активность замаскировать». «Что, совсем ужас-ужас?» — переспросил я. «На фельетон в газете потянет?»
«Там не только на фельетон потянет», — раздраженно ответил директор. «Там на срыв плана потянет».
«Замечательно, Андрей Дмитриевич». Нарочито бодро обрадовался я. «Спасибо за сигнал, я выезжаю». И положил трубку, пока он еще чего-нибудь лишнего не наговорил. «Вот что за люди? Я им что теперь? Как пробка-затычка на все случаи жизни? Хотя, с другой стороны, как еще он мог мне о ЧП сообщить? Надо будет с ним сейчас какой-то шифр обсудить», — думал я, переодеваясь. «Есть материал на заметку, или есть материал на статью, или вообще у нас материал, достойный передовицы». Успокаивал себя и тем, что у нас сейчас самый сложный период — переход завода на работу по-новому. А вось, когда все устаканится, он постарается сам все вопросы решать, как и положено директору. Минут через 50 Филатов в сопровождении своего зама Овчинникова уже показывал мне поступившую на март партию. Это, конечно, было совсем не то, что нам присылали раньше, просто небо и земля. Это точно из серпухова кожа. С сомнением спросил я, перебирая грязно-коричневые с прокрасами большие кожаные лоскуты с многочисленными дефектами и даже сквозными отверстиями.
«Оттуда», — ответил директор, — «и отличий не только по качеству. Они не прислали в этот раз лишнего, только то, что соответствует плану».
«Что делать-то будем?» — взволнованно спросил Овчинников. «Это же третий сорт с натяжкой, полное дерьмо». «Что делать?» «Работать», — с досадой ответил я. «Отомстили нам так, значит, да?»
«Получается, что так»,
— развел руками Филатов. «Работайте пока с тем, что есть», — решил я. «Вам план в каком виде спускают? Поартикульно?»
«Нет, группами товаров».
«Уже легче», — задумчиво проговорил я. «Надо это безобразие пустить на самые дешевые мужские ремни. Постарайтесь тут выбрать что-то поприличнее на женские изделия». «Из остатков, что не годятся на ремни, ключницы нашьете», — показал я на отверстие в ближайшем лоскуте кожи. «А я поеду доложу начальству».
«Столько работы дополнительной»,
— с досадой проговорил Овчинников. «Надеюсь, это первый и последний раз», — развел я руками. «Пообещайте людям квартальную премию побольше за увеличенный объем работ в марте. Они же не виноваты во всей этой кутерьме». Филатов проводил меня в свой кабинет и дал мне позвонить в райком. Договорился с Сатчаном, что сейчас подъеду, мол, есть проблема. А времени в обрез. Мне еще на собрание комсомольского актива в МГУ надо попасть. Позвонил на заветный телефон в таксопарк. Машину мне подали к проходной через 10 минут, и вскоре я уже заходил в кабинет Сатчана. «Ну, Серпухов объявил нам войну», — покачав головой, проговорил я. «То есть как?» «Сырье третисортное прислали, если вообще не отходы. У нас на Кожгалантерейке план под угрозой срыва». «Вот так, значит», — поджал губы Сатчан. «Ну, пойдем доложим». Очень уж характерно он это произнес. Видимо, еще с прошлого раза обида на Сальникова не прошла. Повторил еще раз все для Бортко, и он, выслушав меня, сразу позвонил Захарову и договорился с ним о встрече сегодня вечером.
«Это уже ни в какие ворота не лезет», — возмущенно произнес он. «Что они там о себе возомнили? Войну они нам объявили. Рылом не вышли Москве войну объявлять».
«А никто с той стороны не выходил на вас?» — поинтересовался я.
«Тишина»,
— даже не пытаясь скрыть свое раздражение, ответил он. «Плохо. Как затишье перед бурей», — задумчиво произнес я.
«Ты еще скажи, что тучи сгущаются»,
— зыркнул он на меня.
Я промолчал в ответ, потому как хотелось только сказать, что зима близко. Но никто бы меня в 1973 году не понял. Так Сатчан не выдержал. «Не, ну правда, это же как щелчок нам по носу. Просто издевается над нами. Тут еще у нас есть одна головная боль». Попытался я сменить тему. «С таксопарком?»
«А с ним что?»
Недовольно воскликнул Бартко. «Рейд с массовыми контрольными закупками я наших, конечно, предупредил, но об этом официально знают пока всего 4 человека. Если директор таксопарка и его зам меня сольют, могу влететь».
«Пусть только попробуют слить»,
— с нешуточной угрозой в голосе произнес Михаил Жанович. Вся эта история с Серпуховым его, похоже, задела за живое. Не завидую я тому, кто сейчас попадется ему под горячую руку. Извинившись, сослался на подготовку рейда и помчался в МГУ.